где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Обычный профессор Коимбрского университета. Католик и интроверт. Пришел к власти относительно случайно. Даже, скорее, его привели к власти. Но остался при этом на 40 лет. 27 июня 1970 года скончался премьер-министр Португалии Антонио Салазар, самый тихий диктатор Европы. Под его началом в Португалии было установлено новое государство, особый политический режим со специфической экономикой. Во время Второй мировой войны Салазар занял позицию нейтралитета. Несмотря на жесткий авторитаризм и преследование инакомыслящих, ему не был свойственен культ личности. Да и жил Салазар достаточно скромно по меркам диктаторов. После его смерти режим продержался еще 4 года и пал в результате бескровного переворота революции «Гвоздик». Какой была Португалия при Салазаре и как страна преобразилась после падения его режима, вспомним сегодня в эфире «Радио Спутник». С нами на связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Лазарь Хейфец. Лазарь Соломонович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Лазарь Соломонович, но вспомним предысторию, но сильно на ней задерживаться не будем. Почему военные, которые, в общем-то, в определенный момент в 20-е годы узурпировали власть, в стране царила, ну, буквально анархия, в итоге привели к этой самой власти Салазара? Ну, сначала не к власти, а во власть, одним из. Каким он обладал авторитетом вот на то время? Почему вообще на него было обращено внимание?
Ну, ключевое слово в том, что вы сказали, анархия. После революции 1910 года, которая покончила с монархией, в Португалии последовала целая серия военных переворотов, и военные не справлялись с ситуацией. Поэтому они искали некую идею, которой у них не было, и человека, который мог предложить идею и возможности воплотить ее в жизнь. Салазар в то время был заведующим кафедрой экономики и финансов университета Коимбра. Ему было 28 лет. Это в любой стране, в любом университете очень быстрый взлет в академической среде. Следовательно, у него были какие-то идеи, были организационные таланты, которые привлекали к нему внимание. Он пытался участвовать в политической жизни, будучи избранным депутатом, но ему не понравился парламент. Ему не понравилось отсутствие там единомышленников и на самом деле то, что определяет понятие парламент, говорильня. И когда ему предложили пост министра финансов, он предложил свои условия. Эти условия не были приняты. Но ситуация продолжалась, вот, броуновского движения продолжала развиваться, и уже следующий военный президент Португалии Кармона снова сделал это предложение и принял условия Салазара.
Так какие же это были условия, в общем-то, и за счет чего Салазару удалось изменить экономическое положение страны, а потом и закрепить уже когда на посту премьер-министра?
Ну вот, я бы сказал, что это немножко позже сформулированная идея, как государственная идея, идея корпоративизма. Тут проблема заключается в том, что именно корпоративизм, который был внедрен Салазаром, позволяет говорить о том, что салазаровский режим был фашистским. Потому что эти идеи имели место быть как основополагающие у Муссолини, несколько по-другому сформулированные у Гитлера. Потом эти идеи принял бразильский президент Жетулио Варгас, который и назвал свою концепцию точно так же, как ее назвал Салазар, новое государство. Но это немножко потом будет. Идея, в общем, на самом деле простая. Государственное регулирование частных и общественных организаций. Для всех организаций государство – источник их легитимности. То есть некий процесс взаимодействия, диалога бизнеса, профсоюзов в условиях рыночной экономики под контролем государства. В какой-то мере даже, я боюсь это произнести, но в какой-то мере даже у Рузвельта в его новом курсе эти идеи проскальзывают, поэтому про Рузвельта иногда говорят, что он как бы колебался между левой и правой стороной, да, между элементами диктатуры и левой революции, используя какие-то моменты из той идеологии, из этой идеологии, из той практики, из этой практики. Вот государственное регулирование.
И вот эти идеи, они работали безотказно или были какие-то подводные камни и проблемы?
Ну, нет, они работали безотказно до определенных пределов, потому что Салазару удалось отрегулировать экономику, но не удалось сделать ее развивающейся. Не удалось придать ей, да, собственно, он не ставил такой задачи, некий импульс превращения Португалии из захудалой европейской страны, находящейся на задворках Европы, но со славной историей, в одного из лидеров европейской экономики и политики.
Если мы подберемся уже ко временам Второй мировой войны и ко временам, предваряющим ее, вот тогда Салазар занял... Во-первых, сначала Салазар занял сторону Франко, да, в гражданской войне в Испании, а потом во время Второй мировой войны занял позицию нейтралитета, и ему удавалось балансировать между Англией, с которой у Португалии был союзный договор, и Германией, в общем-то, с которой тоже, который Салазар относился, как я понимаю, тоже, ну, неплохо. Вот расскажите, как ему удавалось балансировать и, в общем-то, не вызвать гнева ни с одной из сторон?
Ну, я бы сказал, что этот нейтралитет был более благожелателен по отношению к Великобритании. Хотя, конечно, в значительной мере симпатии Салазара были на стороне Муссолини и Гитлера, но Во-первых, он не собирался активно участвовать в войне. Ну, что бы ему дала эта война? Внимательно следил за ней. Вот я тут смотрел биографию первого президента после апрельской революции Спинолы. Он во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, дважды в португальских военных миссиях был на Восточном фронте. Один раз под Ленинградом и один раз под Сталинградом. То есть для Салазара и военных португальских это было интересно. Но Португалия была колониальной державой. Колонии проконтролировать в условиях войны Германия и Италия помочь Португалии не могли. Великобритания с союзниками, Соединенными Штатами Америки в первую очередь, могли разрушить коммуникации Португалии с колониями и тем самым поставить под сомнение вообще сам факт существования португальской колониальной империи. То есть здесь, на самом деле, как мне представляется, был чистый расчет.
В том числе...
Кроме того, традиционно, прошу прощения, традиционно Португалия в 19-20 веке тяготела к Великобритании. Она все-таки рядышком с Великобританией, и экономика ее в значительной мере связана была с английской экономикой. То есть здесь целесообразность и расчет.
Я хотел сказать, что в том числе и экономические выгоды были извлечены из Второй мировой войны, ведь Португалия торговала таким редким для Европы вольфрамом, а залеж которого оказалось в Португалии очень и очень предостаточно, со всеми сторонами конфликта.
Ну, этим и удобен статус нейтралитет.
Но это помогло поднять экономику на какой-то заоблачный уровень? Или не воспользовались этим?
Нет. Все-таки... Ну, это деньги только, если об этом говорить. Это не развитие экономики для того, чтобы страна как была, так и оставалась колониальной, а полезные ископаемые в колониях были. Не в Португалии.
Ну, то есть деньги они получили, но как-то грамотно их вложить и использовать для дальнейшего развития не получилось.
Ну, вы знаете, я как историк заглядываю вглубь веков иногда. Это вообще трагедия первых колониальных держав, если можно это называть трагедией, конечно, особенно в условиях того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Да? Первые колониальные державы, Португалия и Испания, не смогли по-настоящему воспользоваться тем гигантским богатством, которое притекало к ним из Латинской Америки и из Африки. Что называется, не в коня корм. Ну, я бы сказал так, по-простецки, проели, прогуляли. В то время как Великобритания или, скажем, Нидерланды вкладывали в развитие экономики, вкладывали в развитие промышленности. И поэтому и до сегодняшнего дня и Испания, и Португалия все-таки не в лидерах. Ну, Испания хоть сделала некий рывок во второй половине 20 века, а Португалия сделать его так и не смогла.
Лазарь Соломонович, а в чем была национальная идея Португалии при Салазаре, сформулированная наверняка самим же Салазаром, на которую он опирался и за счет которой он оставался у власти?
Ну, во-первых, вот что его-то привело в политику. Ему очень не нравился в республике антиклерикализм. Он был истовым католиком, и атаки на положение церкви ему совершенно не нравились и заставили его вот проявлять некую политику. Он был против демократии. Если демократия означает равнение на низы и отказ от признания неравенства людей, если она пребывает в убеждении, что власть исходит от масс, что править – это дело масс, а не элиты, то я рассматриваю демократию как фикцию. Это слова Салазара. Для него демократия была фикцией. Править должны были элиты, дело масс – идти за элитами. Это целиком и полностью вписывается в концепцию муссолинистскую.
Уже после Второй мировой войны, когда Португалия вступила, кстати говоря, в НАТО, а позже и в ООН, многие страны начинали отказываться от своих колоний. Но вот Португалия не спешила расставаться с ними. Салазар связывал, я так понимаю, большие надежды вообще с колониальными территориями. А что в итоге произошло? Можно сказать то, что вот те конфликты, ну и в частности война в Анголе, они подкосили режим Салазара?
Ну, во-первых, с колониями будущее Португалии связывал не только Салазар, но и некоторые его сначала соратники, потом противники, в том числе и упоминавшийся мной уже Антонио де Спинола. Он написал книгу, правда, это уже было во время Марсело Каэтано, в которой предложил некий свой путь взаимодействия с колониями, ну, грубо говоря, нечто вроде создания Федерации Португалии и колоний. Но удержать уже колонии было невозможно. Вот штука заключается в том, что путь португальских колоний к независимости радикальным образом отличается от пути подавляющего большинства стран. Английских колоний, французских колоний, ну, французских за исключением Алжира, и Вьетнама. Но это особый разговор, там Вторая мировая война и так далее. Они пришли к вооруженному пути. Хотя португальская империя, лица отдельных лиц, управлявших в колониях, пыталась найти какой-то средний путь, интегрируя местные элиты во власть на местном уровне, пытаясь с ними договориться. Ну, уйти вот от того образа колонии, который сложился еще со времен великих географических открытий и первых завоеваний. И, конечно, маленькой Португалии справиться с этим было практически невозможно. Но мы возьмем маленькую страну Гвинея-Бисау с населением 600 тысяч человек, в которой было 30 тысяч португальцев военных и фермеров, колонистов, которые жили в Гвинее-Бисау. было понятно, что соотношение, даже численное соотношение, не в пользу Португалии. А колонии-то были разбросаны и в Африке были, и в океане, и в Азии. Ну, с азиатскими колониями, за исключением Макао, который на территории Китая, было решено все просто. Индия вошла, ввела свои войска в Гаа, Даман и Дио в 1961 году, которые, в колонии, которые находились на территории Индии. И таким образом эти три малюсенькие, но очень важные с геополитической точки зрения колонии вошли в состав индийского государства. А борьба африканских колоний радикально изменила вообще геополитическую картину мира. Это огромная страна Ангола с огромными запасами природных ресурсов, причем очень востребованных природных ресурсов. Очень большая, ну, по африканским стандартам, может быть, средняя, Мозамбик. Самое главное, они на путях, ко всему прочему, они на очень важных торговых путях находились все. И противостоять им на протяжении 10 лет, больше 10 лет продолжалась война в этих колониях. И борьба национально-освободительная получала поддержку зарубежных стран в большей или меньшей степени. Но вот мы недавно с моим сыном и соавтором писали статью про кубинский интернационализм. Какой вклад внесла Куба в борьбу в Гвинее-Бисау? Какой гигантский вклад она внесла в борьбу за независимость Анголы? Сотни тысяч кубинцев участвовали в военных действиях и гражданском строительстве в Анголе.
По стопам Че
Гевары. Советский Союз там был.
Угу. Да, помним мы это. У нас 3 минутки остается. Давайте вспомним, как закончилось правление Салазара. В 70-м году он умер, но режим же еще простоял каким-то образом 4 года. И потом вот та самая революция «Гвоздик». Кто пришел к власти и быстро ли Португалия перестроилась с, вот этого, с этой модели нового государства?
Очень не быстро перестроилась, если с этого места начать, потому что те люди, которые совершили революцию, Гвоздик, молодые военные, они, ну, что называется, дружили против салазаровско-каэтановского режима. Они сами по себе не смогли. А вот мне даже кажется, что не очень хотели закрепляться у власти. И демократизация происходила, ну, не столь, может быть, болезненно, как в других странах, но с очень интересными, яркими поворотами, когда левые силы в лице социалистической партии Португалии приходили к власти, и Мариус Варош, который до этого был премьер-министром в разных правительствах, министром иностранных дел, 10 лет потом был президентом страны. Это интересный момент, раз уж мы говорим про Салазара. Сейчас вот в вопросах общественного мнения Салазар на первом месте стоит среди выдающихся деятелей Португалии. Это с них знаменитых Васко да Гама и Генриха Марио Правателя. На втором месте генеральный секретарь Коммунистической партии Португалии Алвара Куньял. Вот вам своеобразный поворот постреволюционной Португалии.
Лазарь Соломонович, время у нас подошло к концу. Как раз-таки вот на этой многозначительной ноте мы закончим. Каждый сам обдумает и сделает выводы по этому поводу. Лазарь Хейфец, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Спасибо. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Спутник Эрудита.